Говорит Радио Свобода. Объявление водителя заказчиком убийства Немцова. Финансовая река водоканала Петербурга. Российское телевидение в поисках главного врага. Бегство активиста из Сочи в Мадрид. Стремление к правде, как итог года Андрея Зубова. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 29 декабря 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Заказчиком убийства Бориса Немцова следствие считает шофера Руслана Мухудинова, который возил заместителя командира одного из чеченских батальонов. По версии Следственного комитета, он заказал, организовал и оплатил убийство политика. Семья Немцова и его друзья в эту версию не верят. Мухудинова они согласны считать лишь одним из организаторов убийства, причем, цитата, «самого низшего звена», а его назначение виновным – попыткой прикрыть реальных заказчиков преступления, рассказывает Марьяна Трачешник.
Следственный комитет России назвал заказчика убийства Бориса Немцова. Им стал Руслан Мухудинов, водитель бывшего заместителя командира чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. По версии следствия, именно о нем, как о неком русике, обещавшем 25 миллионов рублей за убийство оппозиционного политика, говорил на следствии предполагаемый исполнитель преступления, бывший боец того же батальона «Север» Заур Дадаев. Басманный суд Москвы заочно арестовал Мухудинова еще в ноябре. Он объявлен в федеральные и международные розыски и, по мнению следователей, сейчас скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах, так как смог покинуть Россию по поддельному паспорту. Согласно заявлению Следственного комитета, причастность Мухудинова к убийству Бориса Немцова и его роль в этом преступлении подтверждаются результатами экспертиз и показаниями свидетелей. Однако семья и друзья Немцова считают Мухудинова рядовым исполнителем. Говорит адвокат потерпевших Вадим Прохоров.
Когда его называют заказчиком, это я воспринимаю либо как не очень удачную шутку господина Маркина, либо как подарок Бастрыкина, новогодний подарок Бастрыкина Рамзану Кадырову. Потому что кто такой Руслан Мухудинов? Это водитель Руслана Геремеева, который, очевидно, не может иметь никакого своего мотива и интереса в убийстве известного оппозиционного политика Бориса Немцова. Он явно обладает 15 миллионами, которые обещаны исполнителем за совершение. И совершенно очевидно, что его, мягко говоря, к заказчикам относить глупо. Не только полная фиаско следствия, но, по сути, слив. Но после ознакомления с документами, я думаю, уже после Нового года и со всеми материалами дела, стороны представителей Жанны Немцовой, мы будем принимать соответствующие меры, заявлять ходатайство и так далее.
Называя Мухудинова заказчиком убийства Бориса Немцова, следствие сознательно отводит удар от ближайшего окружения Рамзана Кадырова, считает заместитель председателя Парнаса, друг Бориса Немцова Илья Яшин.
Я считаю, что это заявление позор Следственного комитета, которое свидетельствует о том, что следователи покрывают реальных заказчиков преступления и выполняют, судя по всему, политический заказ. На первом этапе был определенный оптимизм, связанный с работой следователей. Задержали, ну, судя по всему, реальных исполнителей, непосредственного киллера, который стрелял в Немцова. Однако по мере расследования, когда стало понятно, что следы ведут довольно высокопоставленные кабинеты, связанные с государственной властью, позиция следователя менялась. И, конечно, знаковым событием была замена руководителя следственной группы после того, как ушел генерал Краснов. Поста руководителя следственной группы, тренд в развитии следствия, конечно, сильно поменялся. И по итогам фактически назначены стрелочники. Руслан Мухудинов, которого сегодня следствие назвало организатором и даже заказчиком преступления, рядовой член бандитской группы, которая готовила убийство Бориса Немцова, он выполнял функции водителя одного из организаторов, а также выполнял посредническую роль, ну, то есть передавал оружие, возил деньги там и так далее, что, собственно, и позволило формально следователям, зацепившись за эти факты, за эти улики, объявить его организатором и заказчиком преступления. На самом деле, конечно, роль его, мягко говоря, сильно преувеличена. Он играл очень посредственную роль в этом преступлении. Реальные же заказчики, судя по всему, выведены из-под удара, причем не только заказчики, но и ключевые организаторы, которые имеют родственников среди руководства Чечни, которые имеют высокопоставленных покровителей и так далее. Все это свидетельствует о том, что следователи не имеют ни политической воли, ни даже элементарной мужской смелости для того, чтобы выполнять нормально свою работу. И все это, конечно, позор для нашей страны.
А кого вы считаете реальными заказчиками? Вот вы несколько раз об этом говорили.
Я считаю, что следы ведут непосредственно в кабинета руководителей Чеченской Республики. Я считаю, что следователи должны проявить максимальное внимание, во-первых, к Еремееву, ну, который, в общем-то, был потенциальным фигурантом. Мы знаем, что следователи его разыскивали, мы знаем, что он чудом спасся от ареста в самом начале следствия, когда, в отличие от Дадаева, который был арестован, он успел добежать до Чечни, и там его укрывали в селе Джалка, это родовое село клана Делимхановых. Я считаю, что, конечно, должны быть немедленно допрошены оба брата Делимхановых. Старший брат Делимханов Адам, это такая правая рука Кадырова, который в свое время подозревался в причастности к другим громким политическим убийствам. В частности, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в связи с расследованием убийства в Дубае Ямадаева. Я считаю, что немедленно должен быть допрошен Алибек Делимханов. Это руководитель, командир батальона «Север», где служили и Еремеев, и Дадаев. То есть непосредственно его подчиненные являются ключевыми подозреваемыми по делу об убийстве Бориса Немцова. Я считаю, что должен быть, естественно, допрошен сам Рамзан Кадыров, потому что я ни на секунду не допускаю мысли о том, что окружение Кадырова, люди из его ближайшего окружения, офицеры из его силовых структур могли организовать столь громкое, столь дерзкое политическое убийство, не поставив в курс дела, собственно, самого Кадырова. Но при этом я не уверен, что Кадыров, если действительно выяснится, что он причастен к этому преступлению, является последним звеном. Вполне вероятно, что следственные действия, объективные, честные следственные действия, дадут понимание, что следы ведут и в высокопоставленные московские кабинеты. Поэтому я считаю, что должны быть допрошены московские друзья Кадырова, люди, с которыми у него там давние тесные отношения. Это и генерал Золотов, бывший начальник охраны Путина, и Владислав Сурков, бывший заместитель руководителя администрации президента. В общем, в этом деле очень много вопросов и очень много потенциальных фигурантов. Однако следствие, судя по всему, на это наплевать. И главная задача на сегодняшний день – просто назначить стрелочников, чтобы руководство страны могло отчитаться о том, что дело раскрыто. Но оно далеко от раскрытия.
Сказал Илья Яшин. Судя по официальному заявлению Следственного комитета, дело в отношении исполнителей убийства Бориса Немцова будет выделено в отдельное производство. В настоящее время в рамках этого дела арестованы пятеро. Заур Дадаев, следствие считает, что именно он стрелял в политика. Тимерлан Искерханов, ему вменяется слежка за Немцовым. По мнению следователей, снабжал сообщников информацией и Хамзат Бахаев. Он также должен был укрыть их после преступления. Роль в преступлении Анзора и Шадида Губашевых следствие не раскрывает. 29 декабря после предъявления обвинений в окончательной редакции Шадид Губашев отказался от ранее заявленных признательных показаний, заявив, что оговорил себя из-за оказанного на него давления. Ранее, обвинив следствие в применении пыток, от признательных показаний отказался и Заур Дадаев. Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 28 февраля 2016 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Юристы Петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального совместно с журналистами газеты «Деловой Петербург» обнародовали результаты расследования бизнеса директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова, членов его семьи и его друзей. Результаты расследования опубликованы на сайте Фонда борьбы с коррупцией. С подробностями Виктор Резунков.
Феликс Кармазинов возглавляет предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» с 1987 года. Тогда это предприятие называлось «Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал Ленгорисполкома». За эти 28 лет, как выяснили юристы Петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией и журналисты газеты «Деловой Петербург», империя Феликса Кармазинова разрослась: дворцы, земли, сельскохозяйственные угодья, конюшни, квартиры, принадлежащие сегодня семейству Кармазиновых, по самым скромным подсчетам привлеченных журналистами «Делового Петербурга» экспертов, оцениваются в 9 с лишним миллиардов рублей. Как ни странно совпадение, но именно субсидию в 9 миллиардов рублей из бюджета Петербурга требует на 2016 год директор водоканала Санкт-Петербурга, угрожая в случае ее неполучения повысить тарифы на воду в городе. Руководитель Петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев рассказывает, как проводилось это расследование.
Ну,
расследование мы проводили вместе с изданием «Деловой Петербург». Какую-то часть информации они нашли, какую-то часть мы. И вот мы вот из этого сделали большое расследование. Не то, что там что-то нас толкало или не толкало. Мы получили какую-то информацию, проверили, потом начали дальше копать. Ну и вот получилось вот то, что получилось. Вообще расследование по водоканалу мы делали порядка, наверное, полутора лет. Это когда мы получили первую информацию, нашли первую недвижимость и уже дальше, собственно, начали смотреть, что вообще происходит. И оказалось, что, собственно, директору водоканала принадлежит какое-то дикое количество недвижимости, земли. И, с моей точки зрения, вот это вот повышение стоимости воды, которое происходит ежегодно на максимальный тариф, который только предусмотрен, мы платим за всю вот эту вот недвижимость, за все вот эти вот вещи.
Дмитрий, вы можете рассказать о схеме, по которой деньги петербургских налогоплательщиков распределяются среди компаний, аффилированных директором водоканала Санкт-Петербурга?
Ну, смотрите, есть некая организация субсистема. Это такая финансовая организация, которая выступает посредником. В эту организацию платят деньги подрядчики водоканала. Из этой организации эти деньги уже уходят кому-то ближнему кругу Феликса Кармазина, в частности, бывшим сотрудником водоканала, членом его семьи, и в итоге вот таким образом ненавязчивым, собственно, подрядчики финансируют ближний круг Феликса Кармазина. И в итоге мы видим, что появляются какие-то объекты недвижимости, появляется огромное количество земли, фирмы, дача с личной церковью, конюшнями и там всем остальным. Но в итоге платим за все это мы.
Дмитрий, кажется, символичным выглядит тот факт, что поместье дача Кармазиновых находится на озере Отрадное, по соседству со знаменитым кооперативом «Озеро».
Да, все верно. На озере Отрадное есть большое поместье, где построен дом в 1000 квадратных метров, личная церковь, конюшни, бассейн, и все это вот оформлено в таком прекрасном стиле. И в итоге нам получилось достать фотографии оттуда изнутри, что мы опубликовали. А кроме этого, фирме его родственников принадлежит земли на озере Суходольское, где находится база отдыха, загородный клуб «Дача». Загородный курорт очень высокого уровня, в котором есть бассейн, гостиница, огромное количество коттеджей, которые вот сдаются в аренду. Принадлежит земля и постройки ЗАО «Бриз», а дают в аренду, собственно, вот эти вот коттеджи и землю компании, которая принадлежит его жене. Есть дача поближе, в Сестрорецке. Это дом 500 квадратных метров, который оформлен на Анну Кармазину. Кроме того, есть собственности уже в городе, таунхаус, площадью 250 квадратных метров, в Приморском районе, в Коломягах. Есть 4 квартиры, прямо в самом-самом центре города, неподалеку от стрелки Васильевского острова, в жилом комплексе у ратральных колонн. Причем вот эти вот квартиры были приобретены Феликсом Кармазиновым у той самой АО «Система», вот о которой шла речь, когда мы говорили о выводе денег из водоканала.
После получения таких результатов в ходе расследования вы отдали эти материалы в Петербургское управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Была ли какая-то ответная реакция?
Поначалу реакции не было никакой, потом в итоге, как нам удалось добиться того, что начали проводить проверку, я был даже на опросе, но вот полтора года прошло, и, собственно, пока ничего не поменялось. Пока что все вот на такой, на зачаточной стадии. Надеюсь, что публикация плюс наше обращение как в законодательное собрание, так и в исполнительные органы власти, в том числе губернатору Петербурга и губернатору Албину, дадут какой-то толчок к расследованию этих действий, и мы все-таки увидим, что власть отреагирует.
В конце этого года Феликс Кармазинов потребовал из бюджета Санкт-Петербурга на развитие водоканала 9 миллиардов рублей. И насколько, учитывая результаты вашего расследования, корректно, мягко говоря, такое требование?
Ну, я считаю, что такое требование некорректно, потому что тарифы водоканала повышаются каждый год на тот максимальный уровень, который установлен правительством России. Есть максимальный уровень, выше которого тарифы не поднять. Тем не менее, в этом году водоканал переплюнул всех, и кроме того, что повысит тарифы на 11-12%, он еще попросил 9 миллиардов из бюджета Санкт-Петербурга, в противном случае пообещал увеличить тариф на 20%. Так что вот тут вот, конечно, очень-очень странная такая система, когда вот мы постоянно платим, а в итоге деньги куда-то уходят.
Дмитрий, вы можете сказать, кто следующий на очереди, чей бизнес расследуется сейчас юристами Петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией? Бизнес фигурантов кооператива «Озеро» будете изучать?
Ну, слушайте, таких очень много, я не могу открывать вот именно, кто именно, потому что пока мы ведем расследование, нам надо все подтвердить, перепроверить факты. Занимаемся мы многими, и петербургскими чиновниками, и федеральными ведомствами,
которые в Петербурге так или иначе работают. И поэтому будут еще расследования, я уверен. Проверим, перепроверим информацию, и будет что-то новенькое обязательно. На членов кооператива «Озеро», конечно, обращаю внимание. Не могу сказать, что прям вот мы вот так внимательно наблюдаем. Мы смотрим, конечно, что происходит с тем же самым Ротенбергом, хотя он не член кооператива «Озеро», но он из той песочницы. И про Николая Шамалова очень много известно. В последнее время стало, да, известно, что он стал родственником Путина, когда их дети породнились. Понятно, что если они появятся, если появится какая-то информация, то мы, естественно, по ним будем срабатывать и публиковать.
Сообщил руководитель петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Впервые с 2013 года Украина перестала быть главным врагом России в подаче российских СМИ. Ее место в конце 2015 года заняла Турция, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты компании «Медиалогия». Эта компания изучала, как часто российские телеканалы, СМИ и блоги в 2015 году упоминали Украину, США и Турцию во враждебном контексте. На протяжении первых 9 месяцев 2015 года уверенные лидеры в качестве угрозы России удерживала Украина. Врагом номер два были США. В среднем про Украину как врага газеты, телевидение и блоги сообщали в полтора раза чаще, чем про США. После 24 ноября, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, на федеральных каналах и в интернете у российских пользователей появился новый враг. К концу года Турция заняла уверенное первенство в качестве врага во всех медиа. У 73% россиян, как следует из декабрьского опроса в ЦИОМ, отношение к Турции ухудшилось. О том, почему население России с такой готовностью переключается на нового врага и что является первой причиной этой готовности, пропаганда или сами люди, мы обсудили с культурологом Яном Левченко.
Конечно, так называемое население, да, вот этот собирательный термин, должно быть готово к тому, что ему внушают. Готово оно даже не в связи с каким-то особым уровнем собственной агрессии, а в связи с тем, что оно, привыкнув на протяжении многих десятилетий, так сказать, еще в советские годы к демонстрации лояльности, к некоторой игре по правилам с властью и с, ну, условно говоря, с медийным полем, действует в соответствии с повесткой, так как население ее понимает. Повестка на протяжении довольно продолжительного времени была изоляционистской и ориентированной, ну, как бы, если и на дружелюбие, то скорее это дружелюбие было, ну, таким условным и, ну, официальным, официозным даже скорее. Все понимали с этой вот склонностью, распространенной далеко не только в СССР и постсоветском пространстве, да, склонности к теории заговора, что за этим вот на самом деле стоят какие-то реальные, да, так называемые реальные интересы, какие-то кукловоды, которые дергают за ниточки, хотят уничтожить, одна страна хочет уничтожить другую, идет борьба каких-то сил в мире, да, и мы должны быть начеку, мы должны быть бдительны. Это все даром не проходит, и, конечно, население вдобавок проецирует свои какие-то повседневные проблемы, да, как бы пытаются их конвертировать, ну, придать им какое-то глобальное измерение, чтобы не быть самому ответственным за происходящие с ним неприятности, да. Поэтому, конечно, во всем, что у тебя не складывается сегодня с утра, когда не задалось, да, желательно, чтобы была виновата Турция, ну, или еще кто-то другой. Ну, в общем-то, эта тактика, мне кажется, ну, тактика, я бы сказал, такого заговаривания своих проблем, да, и перекладывания их на другого, ну, она мне представляется достаточно универсальной для обывателей. Здесь дело даже не в том, что это вот какие-то сейчас люди особенные. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что телевидение зомбирует людей, это тоже такая интеллигентская сказка про белого бычка, да, что, значит, якобы, если вот потереть каждого человека в отдельности, то под ним сразу обнаружится что-то прекрасное и блестящее. Ничего не обнаружится. Люди склонны обвинять других, а не себя, склонны защищаться любыми способами, изворачиваться как угодно, да, значит, вот, только чтобы не копаться в себе, не задавать себе противных вопросов. Почему мы так любим громкую музыку? Да потому же, да, потому что она не дает возможность нам переключиться на себя. Проще ее перекрикивать, да, и там произносить глупые тосты в ресторане. Но телевидение, оно просто правильно канализирует, правильно с точки зрения, так сказать, да, рейтингов, правильно с точки зрения профессионализма, да, оно канализирует агрессию, которая скапливается в обществе, чутко реагирующим на, с одной стороны, на повестку. В России очень агрессивная внешнеполитическая повестка. Вот, так и на свои внутренние проблемы, которых, конечно, должны быть виноваты другие.
Правильно ли я понимаю, что вот в этой картине телевидение является на самом деле производной от населения? Это не то, что какие-то демиурги сидят и тщательно программируют, а население индуцирует, но нужно, чтобы кто-то сформулировал. Вот люди формулируют.
Пожалуй, я бы сравнил телевидение тут как бы без обид, да, и без оценок, я бы сравнил с канализацией. Потому что канализация – это как бы, ну, некая система, которая направляет потоки фекалий, там, ну и вообще нечистот в целом, да, вот, вообще отходов как бы, да, человеческой жизнедеятельности, направляет их буквально в нужное русло. То есть эти стоки могут сбрасываться в чистую реку, могут сбрасываться там, да, в специально подготовленные поля аэрации. Но так или иначе, канализация, да, это некая система, которая позволяет большому человеческому скоплению функционировать относительно гигиенично. Телевидение выполняет приблизительно ту же функцию, да, вот эти вот повседневные ритмизации жизни с помощью телесериалов и новостей, подогрев каких-то заведомо рейтинговых вещей. Ну, например, когда кто-то там страшно ругается в студии, да, жестко оскорбляют друг друга, эти подставные актеры, изображающие там ругающуюся семью. Но вот люди сразу как бы обращают на это внимание, как на пожар, как на скандал, как на драку в кабаке, да, и так далее. То есть вот все такое низменное, да, не требующее особой работы, не требующее, так сказать, каких-то конвертирующих усилий, оно привлекает внимание. И телевидение этим, ну, пользуется как бы цинично, но оно и не обязано быть каким-то особо этически заряженным, потому что оно же, так сказать, заботится о других вещах, оно не обязано воспитывать, оно не школа. Поэтому телевидение в данном случае это просто, ну, в известном смысле канализация, если как бы в принижающем отношении, да, о нем отзываться, так или иначе. Или терапия, если пытаться увидеть в этом что-то хорошее. Безусловно, телевидение работает с тем, что способно воспринять, да, эту работу, то есть с теми представлениями, неясными, роящимися какими-то интуициями, склонностями, страхами, да, которые в человеке есть. Если их у него нет, то человек не будет как заведенный повторять, что мы прожили плохо 2015 год, потому что Обама у нас нагадил в подъезде. А мы это повторяем, да, мы повторяем так или иначе любую чепуху, да, потому что она четко согласуется с нашими собственными подозрениями, страхами, досадой, недовольством, в том числе собой. Но поскольку, смотри выше, мы к себе стараемся не обращаться, то поэтому у нас в подъезде гадит Обама.
Вы упомянули о телевидении как о воспитывающем механизме. Я вспомнил, что, собственно, в конце 80-х, в начале 90-х, когда была перестройка и Советский Союз шел к своему краху, телевидение было совершенно другим. Но это был массовый запрос, то есть люди смотрели как заведенную программу «Взгляд», где говорилось о важных вещах, где шел разговор по существу о проблемах общества. Можно ли представить сейчас, грубо говоря, в какой-то момент нечто подобное?
Я считаю, что сейчас это представить невозможно, не потому что я не верю в человечество, да, в частности, а потому что телевидение очень изменилось, и изменился его потребитель. Дело в том, что в позднесоветские годы позднесоветский телезритель был воспитан все-таки советской матрицей телевизионной. Советская телевизионная матрица была не только пропагандистской, вернее, она и не могла быть только пропагандистской. Пропаганда поддерживалась подпорками, да, в виде каких-то познавательных передач, именно воспитательных. То есть к телевидению вообще относились как к такому буквально окну в мир, которое, значит, расставляет акценты, рассказывает, как устроен мир, как устроена жизнь, учит решать математические задачи, играть в шахматы, рассказывает, что такое метрополитен ребенку в передаче об ВГД, там, да, рассказывает, как функционирует советская армия в передаче «Служба Советскому Союзу», да, там, как функционирует наше село в передаче «Сельский час». И все воспринимали эту воспитательную, как бы воспитательную в кавычках, во многом как бы формирующую лояльный контур стратегию, как нормативную, как естественную. Поэтому, когда на эту, так сказать, в общем, ну, такую, скорее, позитивно-воспитательную, да, такую, значит, созидательную, я с известной долей иронии, да, эти слова употребляю, упали зерна критически настроенных, да, журналистов, репортеров там, да, из передачи «Взгляд» или там еще из каких-то передач, там, «Молодежная студия», там, «12 этаж», там, да, еще что-то, кажется, так называлось. Тогда люди просто переключились на недостатки, да, но вот эта установка на то, что телевидение должно то-то, оно обязано это, оно, значит, формирует то-то, оно препятствует этому, да, вот эти установки остались прежними, они остались установками человека эпохи, скажем так, раннего телевидения. Причем телевидение в очень специфической стране. За 90-е годы и 2000-е телевидение очень быстро и успешно перестроилось, да, причем реально, а не так, как это провозглашала перестройка. Оно стало коммерческим телевидением, в том числе телевидение государственное, усвоило коммерческие модели. Оно стало даже более коммерческим, чем коммерческие частные каналы. Государственное телевидение самым циничным образом использует, так сказать, тактики и способы воздействия, которыми пользуются не государственные каналы, да, ориентированные на, там, условно говоря, продажу товаров по каталогу. И в этой связи, конечно, сейчас представить себе, что общественный запрос будет таким, что, значит, вот подавайте нам воспитательное телевидение, которое будет нас чему-то учить. Но это уж дудки. Никто учиться с помощью ящика не собирается. Людям гораздо приятнее ничего не делать.
Это был культуролог Ян Левченко. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сочинский гражданский активист Давид Хаким не так хорошо известен, как его друзья и соратники Евгений Витишко и Сурен Газарян. Он обыкновенный житель российского провинциального города, не пожелавший мириться с ложью телепропаганды, занявшийся протестной деятельностью, оказавшийся под прессом правоохранительных органов. Он был единственным человеком, вышедшим с одиночным пикетом непосредственно во время Олимпиады. Он обратился за политическим убежищем в Европе, прошел через малоприятный опыт лагерей беженцев, недоверие и безразличие, но его история закончилась благополучно. Сегодня Хаким живет в Мадриде, делает настенные росписи и учится на веб-программиста. Вот фрагмент беседы Хакима с корреспондентом «Радио Свободы» Сергеем Добрыниным о том, почему он решил покинуть Россию.
Сама протестная деятельность, то есть вот именно организация митингов, демонстраций и так далее, это началось в 2011 году после выборов Думы нашей. Проголосовали, например, друзья мои, то есть и вообще, то есть, ну, вокруг люди, которые голосовали, они не голосовали за «Единую Россию», это было понятно. Внутри появился такой очень сильный протест всему этому, да, что как так, если вот мы хотим выбрать, действительно, да, вот у нас у людей наконец-то появилось желание что-то изменить и выбрать, может быть, нормальную власть, и власть не хочет уходить, да, то есть она хочет оставаться и хочет так дальше грабить нас и навязывать там свои вот эти вот чокнутые жизни, да, которые им нравятся. Тогда вот мы вышли на протест, и в ночь перед митингом пришла там идея распечатать наклейки «Украли голос» и наклеить народ. Мы это сделали, вышли, раздали эти наклейки, около там 200 наклеек, наверное. Люди брали, прям наклеивали. То есть это было очень круто, потому что в Сочи до этого не было таких протестов, наверное, лет 10, то есть, а то и больше, да, там. И тогда уже в этот день полиция стала задерживать. Нескольких человек она задержала. Ну и, в общем-то, после этого мы начали более такую активную деятельность, начали организовывать уже последующие пикеты, последующие демонстрации, митинги.
А расскажи про твою самую известную акцию «Пикет» прямо во время Олимпиады.
Пришла информация, что Витишек все уже закрывают, действительно. После этого я нарисовал большой плакат, где написал «Свободу Евгению Витишку, политическому узнику». Там был нарисован олимпийский мишка в наручниках. Мы же договорились с адвокатом, что какие-то СМИ будут присутствовать на этом пикете, да, потому что, ну, мы хотели сделать, конечно, из этого не просто там стоять минуту, чтобы менты забрали, да, а чтобы хотя бы, ну, люди увидели, что действительно вот есть такой человек, Витишка, что он сидит. И действительно люди пришли, и я подозревал, что и менты будут, конечно же. Каким-то образом они должны были, наверное, узнать. Вот, все-таки работают. Я решил подъехать на велосипеде очень быстро, развернуть плакат, чтобы, то есть, ну, не терять время. Подъезжая на велосипеде, уже люди уже ждут, то есть я встаю, раскрываю этот плакат, и действительно уже через минуту буквально подходят менты, да, что, пожалуйста, сверните, ваши действия незаконны и так далее. То есть на что я отвечаю, что есть конституция, есть федеральный закон, который мне позволяет это делать. Они не могут мне на это ничего ответить. Один из офицеров полиции стал при мне, открыл федеральный закон, книжку с законом и стал искать, что мне предъявить. Вот. В итоге он так и не понял, что мне предъявить. Попросили все-таки меня провести в администрацию. В администрации там есть отдел полиции. В этом участке полицейском они очень долго думали, там созванивались, все-таки что мне, как мне вменить. Потом повезли меня уже в отдел полиции центральный. Вот. И в центральном участке нас ждал начальник полиции, сочинской полиции. Нас довели туда, к нему в кабинет, то есть он начал, ну, спрашивать, мол, зачем там, зачем и так далее. Вот. Саша Паков сразу включил микрофон. Этот начальник, человек не дурак, и стал И сменил тон сразу на очень такой добрый и нежный. Все объяснил, вот я вышел, вот мой друг, действительно мой коллега, которого посадили ни за что, то есть я протестую против этого. Ну, он выслушал. Вот. Отвезли нас сначала в один суд центральный. Центральный суд сказал, что не будет нас рассматривать. Нас отвезли в районный суд. Вот в районном суде уже женщина-судья вынесла решение о 35, по-моему, часам строительных работ. Потом мы уже оспорили, и судья заменил наш штраф 25 тысяч рублей.
Такое ощущение, что тогда еще местные власти не очень понимали, как себя с тобой вести.
Да, да, действительно так, потому что в то время, когда вот эти выборы только проходили, то есть была какая-то растерянность, видимо, не было прямых указаний, что делать. Вот. Но как раз, когда выборы прошли, уже на форумах, на сочинских, да, где мы там объявляли наши акции, где мы писали о наших акциях и рассказывали вообще людям, ну, что происходит и что с этим делать, уже стали появляться такие сообщения, как «Ну все, вы проиграли, ребят, и ну дальше вы понимаете, да, что с вами будет». На этих митингах были такие моменты, когда меня увозили по якобы какой-то ориентировке какого-то человека, который там украл какой-то телефон, вот, возили в полицейский участок, держали там меня тоже там несколько часов, да, там, как бы типа для выяснения. Они мне говорили, якобы совпадает имя. Когда я просил показать имя, то есть там было совершенно другое, какой-то там, я не знаю, Хоаким, короче, не Хоаким, а Хоаким. В то же время администрация стала проводить такие кампании, как, например, во время митинга, то есть когда вот уже наступает день, когда мы должны собраться, стали поступать звонки беспрерывные. Мы не могли связаться друг с другом, да, стал сажаться телефон, то есть, ну, постоянный звонок идет. То есть, ты сбрасываешь, он опять идет. Стали тогда тоже приходить сообщения анонимные. Вот у меня было такое сообщение, что, типа, если ты выйдешь, подвесим тебя за кишки.
А когда ты понял, что все плохо для тебя закончится в Сочи, решил уезжать?
Когда уже Олимпиада закончилась. То есть, не закончилась, а последний день была Олимпиада. Мы с одной из активисток решили провести одну акцию. Ну, как бы известно, кто это, Ольга Носковец. Мы решили провести одну акцию. Это у нас есть гора, где стоит скульптура Прометея, который прикован цепями. Вот мы решили приковаться тоже цепями к этому Прометею в знак поддержки узников. Мы разговаривали по скайпу, вот что еще очень важно. То есть мы не использовали никаких других там, то есть телефонных звонков и так далее. Когда я уже приехал на остановку, я ждал Олю, там Оля должна была уже приехать через 5 минут, подходит ко мне несколько сотрудников полиции, просит показать документ, свой паспорт, я им показываю из рук паспорт. То есть вокруг не было людей, поэтому они стали себя вести так немножко распущенно. То есть стали вырывать у меня из рук этот документ. Я хотел воспользоваться звонком адвоката, говорю, можно я сейчас позвоню, потому что, ну, вот вы сейчас меня задерживаете или что происходит, я вообще не понимаю. Они стали выбивать у меня из рук телефон, взяли за руки, повели меня в полицейскую машину, посадили меня в эту машину, а там я смотрю, тут лежит такой листик, на котором написано от руки Давид Хоаким, Ольга Носковец. То есть у них уже была информация, что мы должны были приехать и должны были вот какую-то акцию провести. Буквально через 5 минут задерживают Ольгу Носковец. Сначала нас продержали двое суток в полицейском участке в одиночных камерах, без света, без ничего, без еды вообще. То есть я написал личное заявление, что нас там не кормит, например, да, то есть как к нам относятся и так далее. Менты нам принесли там, значит, такую коробку с ментовской вот этой едой, как это, типа галеты, там, чай, это такой план. Вот. Но двое суток мы привели, значит, в этой одиночной камере. После этого суд мне вынес решение 4 суток ареста. Еще остальные двое суток я провел уже в общей камере. Основание было неповиновение законным действиям сотрудников полиции, собственно. Оставшиеся двое суток меня отвезли в этот обезьянник. Меня вызвал зам этого обезьянника для разговора. И когда мы были наедине, то есть он меня спросил, что тебя устраивает эта камера и так далее. Мы можем тебя, в принципе, ты можешь выбрать вообще камеру. Я говорю, да нет, спасибо. В принципе, все нормально. А потом уже в последний день, когда день моего выхода, к этому мне даже не были отпустить, опять вызвали к нему в кабинет, где уже сидел он и еще там четверо людей в штатском, которые стали вот меня расспрашивать, мол, да, тебе за это все платят и так далее, да, что ты не патриот, что ты вот такой вот урод, который хочет разрушить, значит, нашу страну, ну, и в этом духе. Вот. И прозвучала фраза, что друг наш, если ты будешь продолжать свой протест, если ты будешь продолжать вот эти все акции, ты будешь у нас. Вот. Ну и после этого меня отпустили. В общем-то, тогда уже стало понятно, что, ну, скорее всего, если действительно продолжать свою деятельность какую-то, да, могут его посадить, могут подбросить что-то, могут, ну, то есть это неизвестно, там, вариации тысячи, что они могут сделать. Плюс еще ко всему, что Олимпиада-то уже кончилась, в принципе, это уже стройка закончилась, такого дискомфорта, который был для жителей Сочи, его уже нет. Имеется в виду, что люди потеряли такой ярый интерес к политике и вообще, то есть, да, к активизму и так далее. В общем-то, это тоже прозвучало, что тебя, говорит, посадят, в принципе, никто не заметит и никто тебя не вспомнит вообще. Ну, это действительно было похоже на правду, на самом деле.
С Давидом Хоакимом беседовал Сергей Добрынин. Завершим программу подведением итогов года с историком Андреем Зубовым.
Этот год был важным, и я бы сказал, при всех печальных событиях, которые произошли для общественного сознания, был скорее положительным, чем отрицательным. Безусловно, этот год – это год когда стали проявляться во всех областях негативные последствия вот тех поступков власти, которые произошли в 2014 году. Ну, я имею в виду аннексию Крыма, война с Украиной, что повлекло за собой санкции, что повлекло за собой мировую изоляцию. Это и ужесточение режима, и зримыми результатами этого ужесточения стали многочисленные аресты, разумеется, и убийство Бориса Ефимовича Немцова, нераскрытое, по сути говоря, до сих пор, его не желают раскрывать, и отравление, чуть не приведшее к смерти Владимира Владимировича Карамурзы, и много-много других печальных событий. Но, конечно же, агрессия против Сирии, против сирийского народа на стороне Асада, это тоже одно из трагических событий года. Но одновременно закончился этот большой период, который начался, ну, буквально с конца советского режима, с эпохи Ельцина, период, когда людям казалось, что теперь все можно. Вот теперь надо забыть о каких-то нравственных составляющих, забыть о положительных целях политики. Такие люди, естественно, были нравственные, видевшие в политике долг служения, но их было мало. А в основном все бросились обогащаться. Вот был брошен клич «обогащайся», «живи для себя». Очень слишком долго, понимаете, даже для высшего уровня советской элиты был принцип контроля, принцип того, что никто ничего не мог до конца, даже генеральный секретарь. Все были ограничены друг другом. И вот тут вдруг все можно. Этот процесс, надо сказать, почти безостановочно продолжался до событий 2014 года. И его кульминацией стал разбой уже не в экономике, не во внутренней политике, а в международной политике. Именно таким заключительным актом вот этого разбоя и вседозволенности стали события, связанные с Украиной, аннексией Крыма, когда вот все можно, и все в восторге, обратите внимание, вот Крым наш, все в восторге. Понимаете, это был некий идеал, так же, как до этого олигархам скорее завидовали, чем их осуждали, и осуждали только потому, что сами ими не стали. Очень многие люди говорили, что вообще все мечтают стать такими же, и если им представится возможность, станут. Но коль не представляется, то они их ругают и осуждают. И мы и видели, как там лидеры коммунистической партии, Зюганов и компания, стали такими же богатеями. И какие-то люди демократической оппозиции не гнушались всем этим. И какие-то люди церкви не гнушались всем этим во главе с патриархом. То есть как бы был всеобщий вот это безумие. И вдруг все это привело к катастрофе. Эта катастрофа стала осознаваться только в 2015 году. Только после того, как стали уже реально, полномасштабно действовать санкции. Это где-то с августа-сентября 2015 года. Люди начали ощущать, что жить становится все хуже и хуже. Но это-то было только пассивное ощущение. А вот в активе интеллектуально у массы людей появился запрос до того неслыханный. Запрос на правду и на честность. Вот мне кажется, что это новое. Понимаете, сейчас уже к этим богатеям относятся скорее с раздражением и презрением. Они уже не вызывают зависти и восторга, особенно у нового поколения. Разумеется, здесь надо говорить о смене поколений в какой-то степени. И я вижу, что сознание общества меняется. Вот буквально на протяжении 2015 года произошли, естественно, не до конца, но произошли первые значимые признаки изменения сознания. Люди начинают стремиться к правде. Обратите внимание на ту поддержку, которую все общество оказало дальнобойщикам. Почти все. Что им эти дальнобойщики? Выживай сам. И наоборот, они мешают там ездить машинам, они мешают поставкам в магазины. А между тем эти дальнобойщики вызвали всеобщую поддержку. С ними люди солидаризовались, а не осудили. Я, пожалуй, вот так бы обрисовал главный модус вот этого 15-го уходящего года.
Когда вы говорили о том, что люди начали меняться, То есть мы как бы говорим в терминах романа воспитания. То есть вот есть длинный исторический период, и люди пришли к осознанию того, что за свои поступки надо платить, и надо вести себя взросло и ответственно. Но судя по поведению, по настроениям и общественным, я был удивлен. Мне кажется, по-прежнему в массовом сознании причины всех бед — это какое-то внешнее воздействие, это заговор, это враги, США, Турция, Украина. Этот список теперь довольно длинный.
Это верно. Но, вы знаете, вот так было. Например, в отношениях простых людей между Украиной и Россией наступило, именно в отношениях украинцев и русских, граждан Украины и граждан России, наступили очень серьезные изменения. Вот как раз, я бы сказал, ну вот где-то со второй половины этого года. Боюсь точно сказать, но они точно сейчас читают. Если вам или кому-то из ваших близких приходилось в последнее время в обычном поезде или в обычном автобусе ехать из Киева в Москву или из Москвы в Киев и ехать в обычном плацкартном вагоне, вы увидите, что люди, там, естественно, есть украинцы и русские, есть люди других национальностей, но они собираются вместе, достают свои там еду, кто украинскую колбасу, кто русскую водку, и вместе пьют за то, чтобы опять народы были вместе. Вместе не в смысле политически Украина была бы частью России или Россия частью Украины, а чтобы опять была дружба, чтобы опять было понимание. Вот это удивительно, это всюду. Понимаете, этого не было полгода назад. Полгода назад смотрели друг на друга волками. Ничего не изменилось в политическом плане. Война, в общем, идет, пусть не такая кровавая, какая и шла там в эпоху Дебальцевского котла. Но люди не хотят продолжать быть врагами. Они хотят опять восстановить нормальные отношения, чувствуют в этом потребность. Война в Сирии совершенно не вызвала того вала восторга, который вызвал Крым. Ну, это понятно, что нам Сирия. И санкции против Турции скорее вызвали непонимание в обществе и всеобщее осуждение, пусть молчаливое, люди боятся. Еще один момент, который характерен, что многие боятся. Вот страх действительно еще присутствует. Но и он, по-моему, потихонечку стал уходить. Но люди еще боятся это говорить, но видно, что, встречаясь с опустевшими полками овощных рядов магазинов, люди, понимающие друг друга, говорят, что вот результат. Так что, да, конечно, винят пока другого. Это вообще ведь легче намного. И лишь довольно большая работа внутренняя, она приводит человека к тому, что в любых обстоятельствах виноват все-таки он. Пока что до этого далеко. Пока себя не осуждают, безусловно. Но запрос на правду есть. Вот посмотрите, события, связанные с разоблачениями семьи Чайки, вызвали реальное негодование в обществе. Раньше бы, какие молодцы, вот какие там бабки отхватили себе, как здорово все распилили. А то, что это генпрокурор, что это его заместители, что это его дети, это никого бы не волновало. А сейчас это возмущает. И никакого восторга. Чайка и его семья вызывают отвращение и презрение. Ни у кого, но они не вызывают желания подражать. Уже все вспоминают, что это прокурор. А 10 лет назад, там, в эпоху Скуратова, там, скажем, какого-то, которого сейчас все забыли, никто бы этого не вспомнил. То есть изменилось отношение. Если есть запрос на правду, то, соответственно, будет и запрос на саморефлексию. Это просто следующий шаг. Может, этому и будет посвящен для работы, внутренней работы общества как раз грядущий 16-й год. Я бы очень был поэтому рад.
Ну хорошо, мы говорим с вами об обществе. Давайте поговорим о конструкции власти. Год назад было распространено сравнение режима Путина с режимами и нацистской Германии, и фашистской Италии. Сейчас есть какая-то удовлетворительная историческая аналогия тому, как ведет себя режим?
Режим делает две вещи, и обе они абсолютно провальны. Первое, он, конечно, очень успешно провел вот эту крымскую кампанию, я имею в виду не в военном смысле, а в смысле мобилизации сознания, населения. Он нашел вот ту точку, надавив на которую можно вызвать невероятный энтузиазм. И он пытается это сделать снова, с Сирией, с Турцией, но ничего не получается. Это понятно, потому что одно дело – это идея ущемленного имперского сознания и восстановления империи, а другое дело – какие-то отдаленные страны, которые скорее вызывают ассоциации с Афганистаном, там, Чечней в какой-то степени, в общем, не вызывает никакого восторга у населения. Тем более, что то, что происходит в Сирии, то есть создание антисуннитской коалиции Ирана, Ирака и Асада, куда присоединяется и Россия, это прямая, может быть, причина очень серьезного отхождения суннитских народов России. А в России нет шиитских народов, ну, кроме азербайджанцев, которые приезжают из другой страны. Все мусульмане России сунниты. Вот отхождение суннитских областей и народов от центра, отчуждение, это уже происходит, особенно на Северном Кавказе. Что бы ни говорил Кадыров, Кадыров говорит одно, а народ-то говорит другое. Там же немало людей, которые учились в Саудовской Аравии, которые помнят и знают вообще, что такое суннитский ислам, да еще ваххабитского толка, в которого, по сути говоря, воюет Путин вместе с Асадом и Ираном. Когда началась турецкая кампания, попытались опять это разыграть, и еще хуже, потому что плюс к антисуннитской добавилась антитюркская кампания, и это уже совсем было болезненно воспринято и в Башкирии, и в Татарии, и даже вне мусульманских тюркских сообществ, потому что там были турецкие культурные центры, ну, например, в той же Бурятии, той же Якутии, Хакасии, и это было очень негативно воспринято, и еще больше разрушает единство страны. То есть первая попытка вновь на другом материале разыграть крымский сценарий, она окончилась, по-моему, полной неудачей, с очень большими издержками для единства России. А второй метод, который вот был опробован с Чайкой, это метод игнорирования. Вот просто замалчиваем. Вот просто мы не хотим ничего знать. Так же, как и с убийством Немцова, между прочим. Мы говорим, что нас это не интересует, мы об этом забыли, мы это не расследуем, это не наше дело, это взрослые дети, всякая чепуха. И это тоже людей не удовлетворяет. Как-то не хотите знать. Вы там по малейшим причинам арестовываете людей за политику, там, за болотное дело, а тут наворовали миллионы, и вам не хочется ничего знать, вы их всех отпускаете, вы их даже не арестовываете, и так далее, и так далее. То есть, вот эти новые ходы власти, они, конечно, уже никакие не нацистские и не муссолиневские, это ходы слабой и очень непрофессиональной власти. Понимаете, как бы мы ни относились к Гитлеру или к Муссолини, это были очень талантливые политики, пусть и жутко зловредные. А здесь просто бесталанно. Все это делается бесталанно. И, соответственно, с ней это скорее, уж если говорить об исторической аналогии, хотя, конечно, тот режим был совершенно другим по сути, но это напоминает последний 16-й год царского режима. Тоже абсолютно бесталанные, бессмысленные политические акции, назначение какого-нибудь Штюрмера премьер-министром и снятие действительно талантливых людей, спасов военачальников, и в итоге полная катастрофа. Скорее вот это.
Вы затронули вопрос единства страны. Существуют такие ярые критики Кремля, которые рисуют ужасные сценарии, и они часто говорят, что вот развал России неминуем. Сейчас вы говорите о том, что нынешние шаги, они не способствуют единению. Существует ли опасность того, что общество разъединится, или общество с этим запросом на правду приведет таки к каким-то реформам?
Неправильные, абсолютно неправильные действия власти, которые отталкивают от России регионы неправославные, мусульмано-суннитские и не русские, а тюркские, а это очень существенно. Не забудем, что тюрки — это второй после славян этнос России, довольно обширный, большой этнос. Если суммировать разные тюркские, тем более народы. И, естественно, ислам суннитский — это вторая конфессия после православия в России. Тоже нет. Это не надо забывать. Это вот отрицательный фактор. Если эти неправильные действия власти будут продолжаться, а при этом запрос на правду не будет удовлетворяться, а будет подавляться, то, естественно, теперь, вот впервые, как раз когда вот шла речь об Украине и о Крыме, я всегда говорил, что распад страны нереален. Вот впервые эта возможность опять появляется. Особенно в условиях ухудшения экономического положения, распада экономических связей, когда каждому опять соблазнительно выплывать в одиночку. Здесь, правда, есть один большой положительный момент. Это опыт окружающих стран. Понимаете, вот тогда, когда распадался 25 лет назад Советский Союз, всем казалось, что они без России будут жить намного лучше. И Украина так считала, даже Крым, как вы помните, и, естественно, Азербайджан. Все мечтали быть кто Кувейтом новым, кто там маленькой Дании или Швеции и так далее. Вот опыт показал, что все это очень тяжелые процессы, и далеко не всюду, даже через 25 лет, достигнуто и экономическое благосостояние, и политическая стабильность, уж тем более демократия, пожалуй, нигде, кроме трех балтийских государств, она не достигнута. И эта память об этом заставляет людей, особенно вот события с Украиной связаны, заставляет людей осторожнее относиться к идеям разделения, сецессии. Конечно, охотники найдутся говорить об этом, но вряд ли их многие будут слушать. Так что, в принципе, пока еще запас прочности у Российской Федерации довольно велик. Но беда в том, что власть своими действиями сейчас постоянно расшатывает государство. И этот запас прочности, ну просто, казалось бы, сознательно, конечно, я понимаю, что они этого не желают, но просто целеустремленно этот запас прочности исчерпывает. Так что посмотрим, как будет дальше.
Кажется, что это привлечение, что значительная часть людей так уж испытывает стремление узнать правду, но это может быть объединяющим трендом. В конце концов, впереди выборы, и даже выборы в таком государстве, где выборы находятся под жесточайшим контролем, это все-таки испытание для власти всегда.
Во-первых, еще раз запрос на правду. Пока это запрос не на правду в абсолютном смысле слова, не на правду с большой буквы, хотя, видимо, часть людей и этого ищет. А в основном это запрос на правду о жизни своей страны. Чтобы знать, что разоблачает Навальный, что рассказывает о том, как организована или была организована государственная власть, чем занимался Путин, когда был в Петербурге, и так далее, и так далее. Я имею в виду, когда он работал там. То есть эти вещи начинают интересовать общество. Это, на это есть запрос. Посмотрите, как разошлось там выступление Шендеровича на «Эхе Москвы», где он, в общем-то, назвал некоторые факты из молодости нынешнего президента России. Люди хотят понять теперь. Раньше было все равно. Неважно, каким был Путин 20 лет назад. Важно, что он молодец, он президент, он живет сам отлично и другим дает жить. Теперь уже запрос тут есть. Значит, запрос на правду с маленькой буквы, он имеется. Люди хотят понять и хотят, видимо, исправить вот эти вопиющие недостатки жизни, потому что они бьют по ним. Им от этих недостатков плохо. Понимаете, чайке от этого неплохо, и Путину от этого неплохо, а простым людям плохо. И становится каждым днем все хуже и хуже. Количество бедных людей же выросло почти в два раза. Так что запрос на вот это есть. Теперь насчет политической консолидации. Это большая, очень сложная вещь. Мы должны понимать, что, собственно, первое, что уничтожает любой тоталитарный режим – это солидарность в обществе. Какие-то знания, религиозные веры, они дольше сохраняются. А вот солидарность, то есть ощущение ответственности за ближнего, желание не только себе, но и другому сделать хорошо и отвратить беду – это первое, что уничтожается. В России сейчас действительно нет солидарности. Ее не было, она уничтожена давным-давно. Вместо солидарности существует этот лагерный синдром «выживать в одиночку». «Умри сегодня ты, а завтра я». И он изживается намного труднее. Но я думаю, что идут процессы к его изживанию. По сути говоря, вот этот нынешний олигархический режим, путинский, бандитский режим, воровской на самом деле, этот режим, в общем-то, смог утвердиться и смог так долго существовать именно из-за того, что в обществе абсолютно нет солидарности. А скорее есть желание подмимезиса власти, подражания власти. Но думаю, что постепенно, конечно, не за один год, что-то будет меняться и в этой сфере. Потому что вот первые, самые маленькие признаки выздоровления заметны. Хотя не думаю, что эти выборы 2016 года принесут какие-то принципиальные изменения в нашу жизнь.
Это был историк Андрей Зубов. На этом завершим обсуждение событий 29 декабря 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».